Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Ностальжи» в четверг в 23:00.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с покрасом».
я в первый раз к ним возвращаюсь. Но, впрочем, кто ж меня теперь вернет? Когда судьба уже дала свою команду. Внимание, приготовиться на взлет.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В эфире, как обычно, в четверг в 11 часов вечера Михалыч Покрас, известнейший психотерапевт и автор огромного количества книг.
Вадим Некрасов.
За пультом Дима Межконцов. Я думаю, что сейчас Дима сделает все-таки, чтобы у меня наушники работали как-нибудь. Ну, попробуй усилитель все-таки туда. Вот 36-07-27, телефон прямого эфира, пейджер 700-700, абонент Ностальжи. Мы ждем ваших звонков. Михалыч, почему самолеты сегодня улетают все-таки?
Самолеты сегодня улетают, потому что самостоятельность, особенно самостоятельность женская, и инициатива – это одна из основных наших тем, и это событие в жизни женщины, когда она знает, чего хочет, и когда она готова выбирать уже свою судьбу, и не потому что самоутверждается, потому что кто же меня теперь вернет, потому что уже иначе не может, когда она уже выходит в свою жизнь. А поговорить я вот о чем сегодня хотел, и я попробую это опять с какой-то объяснить ситуацией. Достаточно живая девушка, будущий доктор, разговаривает в кабинете, собирает круг, и мы разговариваем о том, что она беспокоится, нужна ли она в том кругу, который она собирает. Угу. Филипп, это нас слышно?
Да, конечно.
Записи нет, а слышно.
Ну,
да. Беспокоится о том, в том ли кругу, на который она собирает, нужна она людям. Я говорю, когда человек знает, чувствует, чего он хочет, то так же, как голодный, хорошо знает, где есть еда, так же, как жаждущий чувствует, где можно напиться, так человек, знающий, чего он хочет, он в человеческих отношениях чувствует, как к нему относятся те, кто его интересует. И я говорю, что если вы не уверены в том отношении, которое к вам есть, то, наверное, вы не знаете своего. И стал ее спрашивать. Я стал спрашивать, что вы хотите от окружающих. Я спросил, кто вам здесь нравится. Девушка смутилась, и это непривычный для нее вопрос. Она привыкла больше к вопросу, кому нравится она. Но, тем не менее, ей было интересно, и она сказала про одного человека, потом про другого, про третьего, говорил вначале про мужчин. Потом сказала, что несколько иначе, ей нравится вот эта женщина. А теперь я говорю, вот когда вы знаете, что они вам нравятся, а как они к вам относятся? И она с удивлением стала отмечать, что они относятся к ней так же. А я ее стал спрашивать, чего вы хотите от мужчин? Оказалось, что она хочет их интереса к себе. Чего вы хотите от женщин? Оказалось, что она хочет интересы этих женщин к себе. А как вы сами их хотите, то есть как вы к ним относитесь? И девушка была обескуражена, оказалось, что она не знает, как относится, но попыталась она сказать так, что она от них ничего не хочет.
Ну, либо она к ним относится в зависимости от того, как они относятся к ней.
Да, то есть она уже выяснила, что отношение к себе она хочет. Это легко, потому что это раздевает другого человека. Девушка достаточно искренне и добросовестно идет просто исследование мотивов человека. И в определенный момент вот я говорю, у нее появляется побуждение сказать, что она ничего не хочет, в особенности от мужчин. Это очень защитительная такая позиция. Потом получается, она говорит, что она не знает, чего хочет. И вдруг становится вот в этом выборе, не знает или не хочет, вдруг выплывает такая вещь. Оказывается, ведь мы как устроены, мы можем хотеть только того, что для нас возможно. Нормальный человек не хочет с неба звезду.
Взрослый еще человек.
Ну да, реалистичный человек. И тогда, оказывается, сегодня получилось в результате этого разговора достаточно интересное, казалось бы, парадоксальное открытие. Очень многие люди говорят о том, что они не знают, чего хотят. И утверждают, что они ничего не хотят, и мучаются тем, что ничего не хотят. Это неправда. Оказывается, у них нет гарантии, что они получат то, что они хотят. У них нет возможности получить. А хотеть то, что нет возможности получить, невозможно. И вопрос перевернулся вдруг совершенно неожиданно с вопроса о том, чего я хочу, с вопроса о том, что мне доступно. И вдруг оказывается, что вот эта девушка, которая всю жизнь нравилась, она в самом деле очень приятная, она еще и энергична, и всячески обаятельна, талантлива. А вот она всегда существовала в пространстве, когда ее ищут, когда к ней тянутся, ну, как тянутся к Мальвине, как тянутся к цветку. Она никогда, у нее в опыте нету, чтобы она объявила в отношении, не в отношении конфет, в отношении людей, чтобы она объявила себе, что я хочу, и поискала. У нее нету опыта, как получать нужное, и поэтому получается, что у нее нет опыта, что она может получить. Ведь если она перейдет в пространство, в котором она чего-нибудь попросит у другого, у нее нет гарантии, что не посмеются, что не откажут. У нее просто нет никаких гарантий. Она в этом не жила. То есть ей нельзя, сейчас прям, ей захотеть для нее означает крах. Захотеть — это значит потерять все. Захотеть, пока она не хочет, то ее домогаются. И тогда оказывается, что это не только женщины. Так есть и многие мужчины, которые предлагают себя выбирать и пользуются тем, что им уже предлагается. И вот вылезла вроде бы совершенно... Всю жизнь открываю банальности, открываю совершенно простые вещи. 2×2=4, но это становится открытием. Вот здесь открытием было то, что весь этот мир людей, которые мне жалуются на то, что они ничего не хотят, это мир... в этом плане очень младенчески живущих людей, которые не умеют получать нужное.
Да. Михалыч, ну здесь вот как раз, как сказать, пример для терапии поведения. Что бы она делала, если бы она оказалась в мире, где все заняли такую же позицию, как она? Все ждут от других. То есть вот полностью вот такой круг, где все ждут. Ничего не происходит, вот казалось бы. То есть в какой-то момент кому-то придется сделать первый шаг.
Вадим, я чувствую, что это судьба, то, что вот вы со мной в одной передаче, потому что вы, не будучи там, повторяете тот самый пример, то есть тот самый вопрос, который там был поставлен психотерапевтом. Что бы было, и через этот вопрос и выяснялся, что бы было, если бы вы, никто ничего не предлагал, все так бы существовали, что бы было? И тогда бы оказалось, что обиделось бы. Так, а не перед кем, никто на это не обратил внимания. Что бы было, вот тогда и выяснилось, что был бы тот самый ужас, когда совсем не умею знать, чего мне надо, но не умею еще это и получать. Я не знаю мужчин, и поэтому я не могу их хотеть. Я не знаю, в конечном счете, женщин, в которых я заинтересована, как крот, и поэтому я не могу от них их хотеть. То есть, в самом деле, в начале получилась бы ситуация ужасная. Другое дело, что в самом деле, теоретически, получается, что часть людей, которые хотят выжить, начали бы добиваться чего-то, а часть вытерпели, пока их начнут добиваться, то есть настояли бы на том же самом. Я говорю, что есть несколько групп, которые пользуются чужим. Есть нищие, который побирается, но он знает, что он нищий. А есть разбойник, который... Есть вор, но он знает, что он вор. Есть разбойник, рэкетир теперь называют, который отнимает чужое. Но все эти группы людей, я могу еще перечислить некоторые группы людей, которые пользуются чужим. Но в действительности все эти группы обслуживают вот ту самую женщину, которая ничего не хочет. Они к ее ногам вот приносят все это в надежде каким-то образом ее заинтересовать. Ну, а так как имущество, оно, в общем-то, дает некоторые возможности, то иногда получают, но получают ее без нее. Ну, это такой вот парадокс. Получается, что человек, который ничего не хочет, женщина, которая ничего не хочет, или даже мужчина, который ничего не хочет, это рэкетир рэкетиров. Он занимается рэкетом, причем ему приносят добровольно все группы людей, которые... И очень много людей, которые живут своим трудом.
Михайлович, но ведь в этом случае она живет только вот в той системе координат, которую предлагают эти люди, кто привык к отношениям таким вещественным. То есть она вот предлагает себя, у нее выбор взять или не взять. То есть от нее в данном случае ничего не зависит.
В самом деле у нее нет выбора нужного. Но сегодня я хотел бы, и звоните нам, пожалуйста, я сегодня хотел бы поговорить именно вот об этом парадоксе. Мы думаем, что мы не знаем, чего хотим, а в самом деле мы не имеем средств достижения ничего, чего бы мы хотели, и поэтому нам хотеть становится разрушительным. И если мы собираемся перейти из мира, когда нас берут, это ведь все-таки несчастье, вы совершенно точно говорите, в мир, где мы выбираем отношения, где мы как-то общаемся с людьми, если мы хотим перейти в мир инициативы, в мир, где мы выбираем не из предлагаемого, а из того, что нам нужно, то нам нужно вначале гарантировать, что это не будет крахом, что это не будет полной потерей всего.
Нам нужно приступить вот эту вот боязнь,
и вот мы после страха, телефона, отказа, там... надо не забыть вернуться к этому. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас зовут?
Лена.
Лена, вам сколько лет?
31.
Да, вы кто по профессии?
Можно я скажу только, кто я по образованию?
Давайте.
Где работаю, не буду говорить.
Нигде не надо, а кем было бы хорошо?
Менеджером.
Да. А по образованию?
Тоже менеджер по продажам.
Да.
Вот, значит, дело в том, что у меня, Михаил Львович, тоже такая ситуация уже не первый год. Я как бы постоянно меняю место работы, и я не могу понять, что я как бы должна в своей жизни, чему посвятить, чему, как бы мне бы хотелось быть полезной и что-то такое, в жизни делать и приятно, и и себе любимым делом заниматься. И, так скажем, не задавать часто себе вопрос, на том ли я месте, так скажем. Вот, например, вот сегодня я работаю в одной фирме уже, 4 месяца, да, но я чувствую, что это не мое. И так вот частенько бывает, вот на предыдущем месте тоже. Была такая ситуация, и вот я иногда представляю себя, когда мне уже много-много лет.
И... Много-много это сколько будет?
Например, лет 60, и я вот сижу и думаю, например...
Мне не показалось, что мне много лет.
А?
Мне не показалось, что мне много лет, мне как раз 60. Да.
Ну это я про себя.
Да-да.
И, например, когда вот мне будет много лет, я буду как бы себя корить за то, что что же я тогда вот не сделала этого. И я не могу себе ответить, что же такого я как бы вот могу сделать. Я пытаюсь там или начать заниматься танцами, но думаю, это уже как бы профессионально поздно там. Потом, разные вообще в голову мысли лезут.
И, например?
Например... вроде бы я знаю иностранные языки.
Много?
Два. Mm-hmm. Вроде бы быть преподавателем иностранного языка, потом думаю, нет, это не мое. Этого я уже не хочу. Проработав там в одной компании, вот до того места, где я сейчас работаю, 4 месяца, попробовавши себя там, я тоже понимаю, что это не мое. Мне даже уже на сегодняшний день неловко говорить своим знакомым, где у меня новое место работы, потому что мне кажется, уже давно просто буду смеяться.
Гилеровский тоже очень много мест работы менял, а в конце концов не только журналист интересный, но и интересный писатель.
Еще один пример. Карл Чапок сменил 18 профессий, прежде чем стать писателем. Но
да, вот как... Вадим тоже сменил очень много профессий, прежде чем заниматься тем, чем он
неизвестно,
занимается.
Неизвестно, сколько сменил еще. Да.
Но я, скажем, тоже, эта профессия меня не то, что не только вот я кругом менеджера, а... немножко и профессии затрагиваются другие. Так вот, мне хотелось бы понять для себя вообще, на что бы мне остановиться, и как бы так, чтобы вот потом я не, ну, как бы не корила себя за то, что я понапрасну как бы тратила года.
Лена, вам не кажется, что вот есть, знаете, как формы содержания? Вы сейчас в поисках формы?
Чего грузите? Грузите женщину мужскими вопросами?
Нет, просто бывает так, что иногда хорошо бы, вот, например, знаете как, мечта такая, ехать вот в Мерседесе, в кабриолете, и все, вот эта вот картинка, а что за ней, что до этого, что после этого, что во время, еще,
Лена,
что еще?
Лена,
это форма.
В нашем разговоре Вадим говорит то же самое, но вот такой в абстрактной форме, философской. Лена, скажите, пожалуйста, вы выбираете, кому служить? Вот вы сказали «должна». Кому должна?
Себе.
Еще. Вы сказали «не торопитесь отвечать», потому что вы либо будете конкретику отвечать, тогда одновременно вы будете что-то находить. Либо вы мне будете отвечать такими заготовками, они известными, но я понимаю такие ответы. Но в них нет ничего. Кому должна? Второе. Вы говорите, что вы хотите сделать что-нибудь полезное. Кому? Кому? Вот этому цветку или этой кошке? Или этой собаке, или вот этому соседу, или Вадиму, или мне, или бабушке, или кому вы хотите сделать полезное?
Брату своему.
Брату своему. Что вы делаете ему полезного? Именно ему полезного, в отличие от того, что было бы полезно всем. Вот если вы хотите решать вопрос о своем месте, то он должен переходить из абстрактных вопросов о добре, зле, пользе, в совершенную конкретику, кого вы на этой земле хотите спасти или чего вы в себе хотите сберечь, что вы будете в себе использовать как средство. А что вы в себе, я понятно спрашиваю, да? Что вы в себе будете использовать как средство, а что будет у вас цель? Например, вот я попробую сказать, вчера была группа успешных предпринимателей, и все, то есть там женщины сидят, достаточно рационалистично себя ведут, а одна уже такая умная, что во время беременности поехала на лошади и в результате выкинула. Так вот, и как-то мне... Я не знал, как же переместить акценты. Я сказал, давайте попритворяемся, что мы слабоумные, так, с легкой степенью дебильности. И вот как бы изменился взгляд на вещи, если бы ты руководствовался не этим вот высокими своими заморочками и идеями, а непосредственно вкусом, как слабоумный, я тут же про себя увидел, что я перестал бы кокетничать, потому что кокетничаю из чувства вины перед женщиной, что, ну, как-то я ей, ну, как я от нее свободен, а она спрашивает, упал ли я к ногам, и я так кокетничаю, я сразу падаю, а как только я слабоумный, мне зачем кокетничать? Она мне простит, что я такой недогадливый. Вот. Потом женщина мне улыбается, а мне слабоумно нужно на нее просто смотреть. Я вспомнил фильм «Большой». Есть такой фильм, где там ведет себя парнишка во взрослом мире. Совершенно так подлинно. Вот. И вот в этот вопрос, как вот так снимаются высокие интеллектуальные заморочки, то вдруг начинаешь понимать, чего ты хочешь беречь. И еще, может быть, стоит посмотреть, что из того, что могло бы быть тебе очень нужным, для тебя кажется недостижимым в принципе. Потому что очень часто человек, вот мы об этом сегодня начали разговор, очень часто человек не знает, чего хочет, потому что это хотение... Если бы он узнал, что хочет, ну как, ну вот вы, если вдруг узнаете, что вы хотите какого-то мужчину, и вы его хотите любить, не он вас, а вы его. Вы ведь ничего про нас не знаете. Вы же не знаете, что нам нужно. Вы не знаете, вы знаете, как реагировать, когда мы к вам пристаем. А вы же не знаете, что, что делать, когда мы не пристаем. Всякие покупки не действуют и так далее, и так далее. Значит, может быть, перебрать какие-то темы, где вы обнаружите свою некомпетентность. Но сделать это не для того, чтобы ругаться. Слышите, да?
Да.
А сделать для того, чтобы это пространство делать для себя постепенно знакомым, доброжелательным. То есть начать заниматься вот тем, что для вас недостижимо, не с целью что-то там получить, а с целью просто познакомиться с этим. Ведь если я подхожу к вам как к женщине, потому что мне хочется от вас, как вы сегодня сказали, удовольствия, сладенького, приятного и так далее, то вы чувствуете, что за ваше приятное готов чем-то платить, плащи в грязь, сирень вазами, я все равно вы чувствуете, что я вас покупаю. А если я к вам подхожу, потому что мне просто хочется, чтобы вы были, и вы чувствуете, что у меня есть, ну, какая, как у садовника какая-то, я не знаю, пример, как сказать, как у родителей это бывает. Просто забота, чтобы, ну, вот как мы любим Родину, мы хотим, чтобы она была. Ни за что. Вот. Когда вот вы чувствуете, что к вам есть такое отношение, когда вы смысл моего существования, вы цель моего существования, то вам свободно, вы тянетесь ко мне, и про удовольствие тоже все вопросы решаются гораздо проще, потому что вы чувствуете, что я вначале вами занят, а не покупаю ваше удовольствие. Понятно говорю?
Ну, почти так скажем.
Так вот, Лена, может быть, вам вместо вопроса вот чем заниматься, поставить вопрос, в какой области деятельности вы не обслуживаете, а находите, а ищете свои возможности, ищете саму себя, где вы не ищете быть полезной людям, которые для вас абстракция, а где, может быть, вы выведете, вот искали брата, а может быть, полезной брату быть, это оставить его в покое, он сам самостоятельный человек, и не подавлять его инициативу. Потому что, когда мы заботимся о том, кто младшим, мы его часто парализуем.
Да.
То есть, может быть, вот такие еще. Этот вопрос вообще-то решается у меня в кабинете. 92-37-31, можно позвонить и договориться о встрече, а потом о совместной работе, это платно, дорого для здоровых, но это, ну вот, обычно имеет смысл. Вот сегодня мы готовили марафон, и несколько людей говорили о том, что они хотели стать на некоторое время свидетелями самих себя. Вы меня слышите? У меня что-то зашумело.
Да.
Вам слышно? Да, здесь что-то шум появился. Вот. То есть, может быть, имеет смысл прийти. То есть, вопрос о том, какое место ваше, сменить на вопрос, что вы делаете для себя. Мне кажется, что вы неверно поставили... Ну как, такой вопрос есть. Вы поставили вопрос красиво о служении. А может быть, его поставить эгоистично, что вы у людей хотите взять. И что взять вы хотите в первую очередь? Что вот в эти 60 лет вы хотели бы накопить? Ну, а вот еще с другой-то стороны, когда мне было 16, у меня в дневнике это записано, я никак не мог для себя решить, что надо вначале набрать как можно больше удовольствий, а потом это отрабатывать. Или работать и что-то вот делать, и расти как-то, ну вот, а потом уже на пенсии получать удовольствие. С одной стороны, было очень жалко времени, как же тут, вот я молодой, и все очень ярко, а я тут просижу над книжками, а что потом? А с другой стороны, ну, мне немножко повезло, что папа сказал, что то, что у тебя в голове и в сердце, это отнимается только со смертью. Вот. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, но я как-то выбрал, я вдруг понял, что любишь то, так мой дядя сказал. Дядя сказал, что любишь то, в чем можешь, то, чего не может никто. И он в этом прав. Но я это для себя повернул таким образом. Я сообразил, что чужая собака мне безразлична. Я в нее, наверное, могу и бросить грязью. А своя собака, ее любишь, ее бережешь. Ты о ней заботился, ты ее выхаживал. Я думаю, что своим становится то, во что ты вложился. Я внятно разговариваю?
Да.
Вот кого или что вы хотите беречь на этой земле? Не что вы хотите потребить, пользуясь принципом удовольствия, а что вы хотите на этой земле, в чем вы хотите наследить, оставить свой след. А так, Лена, приходите. Это вы очень глубокий и содержательный вопрос поставили. В принципе, он решается вот через то, что вы, если бы сейчас Лена вам открылась, то вы, с одной стороны, начали бы ее судить, если ее интересы не очень показались бы вам красивыми. С другой стороны, вы выболтали бы ее секреты. С третьей, вы стали бы что-то резко менять. В четвертой, вы бы сунули Лену в незнакомое пространство и вообще пытаетесь поручить Лену вот кому-то авторитетному. А Лена чувствует, что это страшно передавать кому-то инициативу. И она от вас прячется. То есть я думаю, что вначале вопрос не о том, что вы хотите, а о том, что вы гарантируете той Лене, которая вам расскажет, что она хочет вот дружить вон с тем дядей, любить вот того, рожать детей от того. Вы пока что не можете гарантировать, что она это получит. Значит, вот изучать ну, какие-то пласты мира, в которых могут быть ваши интересы. И когда вы там становитесь профессиональны, то есть это вам становится знакомо, вам перестает быть страшно. А тогда Лена вам расскажет, что она хочет, оказывается, Васю.
А вот еще дополнить можно?
Конечно.
К этому вопросу. Дело в том, что я ловлюсь на мысли, что зачастую я вот, ну, как сказать, боюсь, что ли, себя. Вот иду, например, на работу и...
Лена поймет, что ее хозяйка будет к ней внимательна, не просто вот сразу раз и все изменила. Я только что про это сказал. Цыпленка нельзя из яйца вытаскивать раньше, чем созрел.
Да-да-да.
И сейчас же есть угроза. Как только вы что-то узнаете про Лену, вы начинаете менять обстоятельства, Лена не успевает освоиться. Я думаю, что в этой тревоге надо жить. То есть вот жить вот в этом сомнении надо, не надо. Ну хорошо, я попробую еще. Когда я... Ну, когда-то я был в первой пятерке области по математике, меня посылали в Москву на Олимпиаду. И все мои близкие считали, что у меня способности, я должен вот заниматься математикой или, по крайней мере, быть в технике. А я ушел в медицину. А в мединституте было очень много надо зубрить, это не для человека математического склада ума. И когда я закончил мединститут, у меня было ощущение, что во мне гибнет... Вот тот, которого я уже забыл, математик. Слышите, да?
Да.
Я даже купил какие-то книжки для того, чтобы готовиться, а мы имели право поступать на физмат в МГУ без экзамена. Так вот, я уже взялся готовиться к поступлению, и мне все казалось... Но я для себя понял, что вот пока я здесь, на том месте, я врачом уже был, что пока я здесь, я постараюсь здесь не халтурить. То есть вот в это вкладываться, чтобы я хотя бы научился в это время просто работать, просто узнавать. Вот. И дальше получалось так, в стихах это будет так, что тугой извлекалось знание и мир, что руду вороша тарел, проступала душа реальностью остого здания. Я постепенно обнаруживал, то есть я влезал во что-то, а тогда у меня все это пространство постепенно приобретало структуру. Может быть, научиться, живя в этом сомнении, оставаться там, где вы сомневаетесь, но только поставить задачу не вот, даже не важно, ты вот изучаешь анатомию или ты изучаешь физиологию. Важно, чтобы ты это научился делать мастерски, чтобы ты изучать научился мастерски. Я внятно разговариваю?
Да.
А так, Лена, наверное, вы ставите достаточно глубокий, интересный вопрос. Приходите.
Хорошо.
Я думаю, что это повод для совместной работы.
Благодарю вас за ответ.
Всего вам доброго.
До
спасибо вам.
Михайлович, может быть, еще раз телефон повторите?
92-37-31. Там я бываю понедельник и среду утром, вторник и пятницу вечером, то есть с двух часов. А есть еще телефон 32-26-49. Там я бываю в четверг с 5 часов. Ну, и можно всегда передать какую-то информацию по телефону 66-04-65. Там обычно кто-то есть и знают, где я и что я. Ну, вот звонок.
Звонок, да.
Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Алло, я не слышу. Что случилось? Нету звонка или сорвался звонок?
36,
перезвоните
27,
нам, пожалуйста.
Да?
Здесь какая-то вот накладка. Перезвоните, пожалуйста. Исчез звонок. Вот. Лена ставит достаточно многословный вопрос, на него нельзя ответить, ну не нужно ответить абстрактно. Понятно, что вот пока нет гарантии, что мы... Ну, звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да.
Что-то вас очень плохо слышно.
Ну вот я вас уже теперь слышу. А, больше я ничего сделать не могу. Пожалуйста, попробуйте.
Так, я попробую говорить, да. Хотя мне, конечно, очень сложно вас слышать.
Да, я слушаю. Вас зовут? Вас зовут?
А, меня зовут Елена.
Опять
мне
Лена.
Мне 30 лет, у 30. Меня высшее образование.
Вы какое высшее?
По-моему, вы просите это все называть.
Да, какое высшее? Вы что кончили?
Гуманитарное.
Ну что, вы историк?
Нет, я библиотекарь.
Да. Угу.
А у меня вопрос вот какой.
Вы а кем работаете, Лена?
Слушаю внимательно вашу передачу.
Да.
И животрепещущая такая тема. Угу. Как определиться с выбором? Ну, для меня, например, это актуальный вопрос о мужчине. То есть, если я хочу мужчину, выбрать мужчину...
Вы хотите мужчину для чего?
Для построения семьи, для создания семьи.
Понятно. А он-то тут при чем?
Кто?
Мужчина.
Ну как при чем?
Я попробую... Ну договорите, Лена, а потом я вмешаюсь. Да, вы хотите выбрать...
Я хочу выбрать мужчину, чтобы с ним вместе создать семью.
Да.
А как, скажем, правильно сориентироваться вот на предмет этого выбора, если в голове порой бывает, ну, такая условная каша, и сложно вообще понять, а какой, собственно говоря, мужчина тебе нужен?
Весь вопрос?
Да.
Да. А, Вадим что-то хотел сказать.
Да, вы вот в этот момент думаете о мужчине вообще? Что он по этому поводу думает?
Сейчас мы к этому придем. Одну секунду. Так вот, Лена, вы сейчас сказали, что вы хотите... И в предыдущем разговоре другая Лена тоже говорила, что она хочет знать, чего хочет, а при этом у нее много мыслей. Mm-hmm. То есть желание она ищет в мыслях, вместо того, чтобы желание искать в чувствах, то бишь в желаниях.
Mm-hmm.
И тогда получается, что вы ставите обе вопрос не о выборе чего-то конкретного, а о том, выбрать себя или не выбрать себя. Uh-huh. То есть, либо интересоваться, вот выбирать еду по количеству калорий, витаминов, вот, полезности, понятно, uh-huh. да? Либо выбирать еду, как тебе подсказывает твое тело по голоду, по желудку. И такое впечатление, что вроде бы выбирать по ее калорийности и составу микроэлементов надежнее.
Uh-huh.
Вот сегодня пришел один человек, сказал, что был у звездочета. Ой, как серьезно работают, такая интересная работа. Это оказало на него впечатление. А мне показалось, что когда я разговариваю с человеком, я разговариваю как частное лицо, и с вами тоже. Uh-huh. И я могу ошибаться. И это требует особой собранности, потому что все время тревожно, что я ошибусь. А если это звезды подсказали, я тут ни при чем, не виноват, мне надо только хорошо считать.
Uh-huh.
Так вот, конечно, выбор вот по мыслям,
uh-huh.
Он хорош, но боль машине ума не в счет. Для нее нашей боли нету. Uh-huh. Функционировать может и боль. Да ему-то что толку в этом? Человек — это воля решать. Выбирать, где свое, где чужое, где стоишь ты, чего ты стоишь и за что тебе отвечать. Так вот, понятно, что выбирать умом вроде бы легче, вроде бы надежнее, но в этом нет одного простого того, что нужно тебе.
Uh-huh.
Выберешь, а потом как в кабале в этом окажешь. А выбирать на вкус тревожно, неизвестно, может ошибешься, но оказывается младенец, который выбирает, если ему предоставить разную еду, он вначале выпьет компот, потом съест всякую вот твердую пищу, а потом он будет есть суп. И uh-huh. окажется, что то, что он выбрал, это самое оптимальное. То есть он инстинктивно делает то, что надо. Собака не думает, а выбирает нужную ей траву. Получается, что вы пока что боитесь тревоги. Боитесь ситуации неизвестности. Или, как сегодня в группе это прозвучало, боитесь быть глупой. Ведь uh-huh. жизнь – это неизвестность, то есть глупость. И боясь быть глупой, вы не используете этот ресурс неизвестного. Вы все время, получается, пользуясь известным, вы перекладываете одни и те же фишки, в которых нет новизны, в них нет решения, а вы их все продолжаете перекладывать. А вот если бы вы, обнаружив, что вы боитесь тревоги, начали бы учиться в ней пребывать, как то, что я сказал Лене, то появлялись бы новые фишки, которые что-то другое бы подсказывали. То есть это вопрос не о выборе мужчины, во-первых, а это вопрос о том, выбрать себя хотящую или выбрать себя считающую. А хотят ведь всей кожей и всеми фибрами. У меня вопрос. Лена, что вам легче? Наблюдать, как вас хотят, и выбирать из предложений, то есть вот они все такие яркие, взволнованные, желающие вас, а вы такая холодноватая, и уж так и быть ответите. Что вам легче, отвечать на их желания или даже в простом сексуальном плане выяснять, кого вы хотите? Что вам в чем вам легче признаваться? В том, что они вас хотят, или в том, что вы нас хотите? Не наедине с собой по утрам или вечером, а вот в общении.
Так, но если ставить вопрос, легче или не легче, то легче, безусловно, легче. Это, конечно, понять, что да, вот тебя хотят, да, это легко считывается все.
Да, да. И вот, Лена, я думаю, что вот это ключик. Начать с того, что всюду, как Вадим сегодня сказал, когда нас хотят, это, конечно, хорошо, но при этом, если я бегал за зайцем, то я его и жарить буду, а ему останутся только косточки. Те, кто нас хочет, они нами пользуются, а мы можем только хвастаться, что нас не удивили. А вот поймав себя на том, что вам трудно, просто трудно, не знаю, не умею, а вот просто трудно себе признаваться даже в простом влечении к мужчине, слышите, да? Трудно, потому что эта культура не очень поддерживает, когда мужчина хочет, это гордость, когда женщина хочет, в очень многих закоулках нашей культуры это вообще осуждается, но мы вышли из рабства, вот, потому что стыдно, потому что неловко, потому что хотеть, это значит рисковать, терять. Очень много причин, по которым хотеть тревожно. Когда вы начнете нащупывать хотя бы примитивные свои хотения, просто хочу от мужчины, это же не мужчину, когда хочу удовольствия от меня. Это все-таки вы еще не меня хотите. Так же, как мужчина подходит к вам и говорит, что он хочет вас, не интересуясь тем, чего хотите вы. Так вот, когда вы начнете хотя бы за этим наблюдать, вы увидите, что уже просто пребывать в состоянии хотения трудно. И что вопрос не в том, что вы не умеете, а в том, что боитесь. И тогда возник бы вопрос, как себя, как вот здесь гигиенично или бережно построить отношения с собой, чтобы хотения не были опасны. Я про это уже сегодня второй раз разговариваю, по этому поводу можно прийти ко мне. Но есть еще одна вещь. Представьте себе, пожалуйста, вот вы сказали, хочу создать семью. Я сейчас уйду из глубины на поверхность. Хочу создать семью. Представьте себе, пожалуйста, к вам подойдет мужчина и скажет: я уже стар, и мне пора жениться. И мне для создания семьи нужна женщина. Ты подходишь, потому что у тебя каблуки такие-то, плечи такие-то, и целлюлит вот в такой степени развит. Так что тебе надо за меня выходить замуж. Вас устроит такая постановка вопроса?
Но, безусловно, конечно, нет, потому что это устроен... это просто смешно.
Да. Ну, я просто рассказываю, чтобы это было наглядно. Мы устроены так же, как вы. Мы чувствуем, что женщина... У меня в книжке... сейчас скажу, по-моему, «Исцеление эгоизмом» или «В активной депрессии» есть глава «Я тебя люблю, я тебя обману». Там описывается эта ситуация.
Мужчина... Да, я читала вашу книгу, спасибо, они очень...
Не торопитесь, да, спасибо. И вот там есть эта ситуация, когда мужчина чувствует, когда вы подходите к нам, я чувствую, что вы видите во мне инструмент для чего-то. Для семьи, для добычи, для чего угодно. Может быть, даже я готов быть инструментом, но я чувствую, что вы интересуетесь тем, чтобы получать от меня... А вас не интересует моя свобода, моя жизнь. А это следствие того, что и вы готовы в рабство. То есть вы готовы за мое хорошее заплатить своим хорошим, то есть своим рабством. А в результате вам будет тесно. Мы же прогнозируем интуитивно. Мне будет тесно. Мы заранее друг друга ненавидим за то, что мы должны быть порабощены друг другом. И отсюда вытекает очень много в культуре, где феминистское движение очень часто рассматривает отношения мужчины и женщины как антагонистичные. Я думаю, это предрассудок. Угу. Так вот, а когда вы начинаете понимать, что вы без свободы не можете, то вы начинаете искать не мужчину для семьи, а вы начинаете искать человека, с которым, чью свободу вы готовы беречь. Свободу ни от кого хотите получать. Uh-huh. А вот есть человек, чью свободу хочешь беречь, и в результате тебе рядом с ним у костра сидеть хорошо, и можно молчать. Uh-huh. Или у камина, или просто молчать. Ведь труднее всего молчать с человеком. Uh-huh. Когда, вот, то есть, когда вы начнете спрашивать, заботиться о собственной свободе, вы начнете искать другого свободного и будете беречь. И тогда встречаются два человека. Uh-huh. Потому что, ну как... Когда я всерьез занят женщиной, uh-huh. То при всем интересе к ее попе, я все-таки ее хочу. Слышите, да?
Да.
А потом, поэтому я хочу все, что у нее, и от затылка, от пят до затылка. От пят все-таки uh-huh. до затылка, а не от затылка до пят. Вот. А если я ею не занят, то меня соблазняют какие-то части, я себя чувствую некрофилом.
Угу.
Да? Так вот, когда, Лена, на меня смотрят женщины разумно, деловито, иногда очень тонко выстраивая поведение и очень убедительно, я все-таки чувствую, что они не меня хотят, а от меня хотят. И если я без комплекса малоценности, я найду способ, как снизить себя так, чтобы разочаровать эту женщину, угу. и чтобы она меня сама бросила.
Угу.
Вот. А когда... Если же я с комплексом малоценности, я, конечно, кинусь доказывать, завоевывать, но в действительности-то я просто использую женщину как лесенку, чтобы показать, что я на первом месте или на втором, но что я чемпион,
uh-huh.
а не интересуюсь ей. То есть соревнование рождает соревнование. Это глава «Драк пацанов» или я забыл о желаниях женщины, я забыл, как называется эта глава в «Исцелении эгоизма». А так, Елена, приходите, я готов на эту тему общаться, и у меня достаточно много в кабинете обстоятельств, людей и условий, в которых такие вопросы движутся и решаются.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Большое, я обязательно приду. Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо, всего доброго. 92, 37, 31. Звоните нам, пожалуйста. И вот, Вадим, угу. можно сразу переходить, вот когда звонят нам люди, ведь вопросы очень часто ставятся, на первый взгляд, анекдотично, их высмеять очень легко.
Угу.
Но человек ведь потому и звонит, что для него важен вопрос, и он его не умеет поставить точно. Он и сам над собой смеется, поэтому вопросы не решаются. Поэтому наша задача не показать анекдотичность. А может и показать анекдотичность, но когда человек уже решает вопрос, что, где это альтернатива какому-то содержательному, какой-то содержательной
постановке. На самом деле, да, ну теперь, наверное, можно уже лень сказать то, что мне хотел сказать. То есть мужчина очень часто, разговор мужской, вот как ты думаешь, какую машину взять? Вот вроде дороги плохие, да, и быстро хочется ездить, и чтобы комфортно было. Вот я здесь вот никак не могу решиться. Вот, на самом деле, ничего существенного в этом выборе же нет, правильно, да?
При этом же еще мы, мужчины же говорят «вино и женщины». Когда женщина скажет «конфеты и мужчины», как это предложила сказать в свое время Навела Матвеева, то «люблю тебя, как заячью лодыжку». Так вот, то это был анекдот. То есть я правильно вас слышу, что многие женщины, которые не чувством ориентируются, а это происходит потому, что боятся себя, а ориентируются рационалистически, они также к нам подходят, вот какой Мерседес uh-huh. выбрать.
Никому же не хочется быть ваком-производителем или там... Вот,
на всякий случай. Есть группы мужчин, которые совсем не интересуются женщинами. Губы мягкие, ладно. И поэтому uh-huh. их не тронет по какому мотиву. У меня был знакомый, это меня очень шокировало. Он говорит, какая мне разница, почему она подо мной.
Uh-huh.
Если она здесь, меня это устраивает. И я знаю женщину, которая после общения с ним сказала, что если в этом содержание жизни, то после этого только в петлю. То есть Михаил, есть мужчины туда... безразличных женщин, они им все равно.
Но,
им все
равно. Тогда психологический возраст просто. То есть женщина, факт обладания женщиной является там самоутверждением каким-то. Или
просто физическим удовольствием. Да. То есть мы это о психологическом возрасте надо делать прямо серию передач. Угу. Вот. Сейчас вряд ли стоит, а если так вспомнить, то в самом деле до 10-летний ребенок, он знает, зачем женщина. Вот когда сейчас Лена говорит, то она говорит, как 10-летний, потому что известно, зачем мужчина. Он нужен для того-то, для того-то, для того-то. А мужчина – это не предмет. Вот. До 12-летний тоже понял, знает, какие дела можно делать с этим человеком. Взрослый же человек встречается с человеком, а не с носителем функций. Это совершенно верно, но до этого надо дожить, поэтому нам нужно не иронизировать, потому что ведь первая реплика, когда меня спрашивают, а что делать, то в этом случае хочется сказать, идти в монастырь. Угу. Потому что в самом деле, когда тебя не интересует женщина, не подходи ты к ней. Ты пойдешь в монастырь, ты там побудешь, когда тебя начнет интересовать женщина, ты сообразишь, что не она интересует, а собственное удовольствие, опять в монастыре. А когда уже тебя это желание заставит интересоваться носителем вот всех удовольствий, то ты из монастыря сбежишь, станешь растригой и будешь уже общаться с той, которая тебя выбирает, с той, которая тебя желает. Но возвращаясь к нашим баранам и к нашей теме, я не знаю, это впервые сегодня, это было озарением каким-то, хотя это вроде понятные вещи. Мне хочется вновь и вновь повторить, что если мы хотим знать, чего хотим, то нам нужно создать безопасные условия, не выяснять, чего хотим, а безопасные условия для этих хотений. И та, и другая женщина, когда попадут на то место, которое их, а я про первую Лену понимаю, что если она попадет на работу, которая ее захватит, она испугается. Она испугается, потому что это для нее новое состояние, она себя испугается. Значит, возникнет вопрос о том, как вынести себя не ту, которой все равно, а ту, которая, и не ту, которая увлеклась, сама сочинив, а ту, которая желает. Это то, что вот сегодня я в группе назвал глупость. В этом глупость, то есть неизведанность. В этой глупости тревожно. Лена другая, когда она встретит мужчину, которого она захочет, сбежит от него. Когда Лена придет ко мне, а она замечательная, то она сразу наткнется, я реагирую на женское желание, она очень хочет нравиться. Она сразу наткнется на то, что она мне сразу нравится. И я буду весь открыто себя вести. Она же меня испугается. Она испугается, потому что открытое поведение рождает живую реакцию. Она не меня испугается, она себя испугается. Я внятно разговариваю. Но тем не менее я буду так себя вести, потому что когда она через это... Она пускай даже уйдет, но все равно уже столкнется с этим испугом. Она вновь к нему, уже будет какой-то все-таки опыт, что выжил, ничего страшного не случилось. Да. Испугом себя, не меня.
Мне кажется, вот Лена и Елена, они представляют существование только вот прыжками резкими. То есть, вот я завтра стану преподавателем, там, или я завтра встречу мужчину, выберу себе. И, значит, ну, поскольку это страшно, прыжок страшно, можно упасть, там, можно не туда попасть. Значит, я буду стоять, пока ждать, например. Но почему-то не рассматривается вариант небольших шагов, внимательных, осторожных, вот в этом направлении в каком-то вообще.
Там еще и очень интересно то, что вы сейчас сказали. Вчера была врачебная группа, а одной девушке рассказывают, что она хорошеет, когда ей нужно добиться. Вот в это время она живет. Угу. Когда ей нужно добить чего угодно. Она захвачена, она энергична, и я думаю, что к этим Ленам это тоже подходит. А как только она заполучила то, что ей надо, она теряет интерес к этой игрушке, как маленький ребенок, или если это мужчина, или человек, или место работы, то теперь не интересно. Я же его заполучил, вы знаете такое состояние, я же его заполучил, и дальше начинается почти спячка. А рядом сидит женщина, говорит, что-то я вот сейчас получил некоторую уверенность в том, что я наконец-то научилась водить, и у меня сплошные аварии. Это как-то вдруг замкнулось. Оказалось, что когда она знала, что она не умеет, она была нехорошая. Ей нужно было научиться. Теперь она научилась. Как научилась, у нее пропал мотив для того, чтобы заниматься дорогой. Она теперь, как сказал Михаил Моисеевич, один из участников группы, доктор, он сказал, она думает, что занята дорогой, а в самом деле занята другой целью. Целью там себе понравиться, целью продемонстрировать что-то. И та деятельность, которая в действительности ее интересует, как доминирующая, отвлекает от того, чтобы ехать. Вот Вы сейчас заговорили о прыжках. Или о пошаговости. Так вот, шаги делаются так, когда ты интересуешься тем, что делаешь. А вот эти рывки, когда ты интересуешься самим состоянием рывка, достижения, получения постановки на пьедестал, и тогда, опять же, вопрос. Это так многие, это свойство подростковое, и у многих вопрос о том, что хотя бы это осознать, что ты добиваешь, чтобы добиваться. И не сердиться, что как только ты добилась, ты потеряла интерес. Потому что твоя задача была пока что расширить возможности, доказать, что все мужчины твои. Вот я иду по лужникам, и всем нравлюсь, все меня хотят. Привет, ребята, вы меня все хотите? Я пойду к следующим лужникам, у них спрошу, хотят ли. Здесь тоже все очень приятно, я рада, прибывайте к следующим. Когда лужники кончились, ну, пойду вязать. То есть, в действительности, пока что не появился интерес, даже выбор. Что я буду делать с этим всеобщим шансами, с этим всеобщим хотением? Но похоже, что у нас подходит передача к концу. Я хочу как-то подвести итог. Во всех этих случаях задача наша не вытащить хотение, а задача наша создать априорно условия, где возможные хотения не опасны. Не опасны, потому что мы будем сами беречь самих себя. Ну,
чтобы самому не испугаться.
Да, чтобы не испугаться. С другой стороны, где мы приобретаем некоторый тренинг пребывания в неизвестности, тревоги. Надо подсмотреть, что мы превратить в навязчивый страх состояние можем, а пребывать в состоянии тревожности и неопределенности не умеем. И нам упорядоченное, ясное, оно спокойно, но в нем нет жизни. Это вчерашний день, это вчерашние фишки. Тревога. Она не опри... И нам приходится жить, это учиться пребывать в глупости, это учиться любить свою глупость и использовать ее, ей служить, и использовать ее как свой ресурс. Это мир наших неизвестных хотений. У нас подходит к концу передача. Я желаю всем бережности с собой и доброй недели. Поставьте, пожалуйста, то, что мы ставим традиционно. Всего доброго.
Merama merez, uziro zetsa, samba histeri. Tumil chizu, geritu, sev dianum, main samheri. Merama merez, varden bisunt, vachachachos per. Alba simbera, sudama natales, hotame zamheri. Shito gurito. Shito margalito da Chitto, 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 chitto margalito da Shemi simchera, am ze mam chalchama, am ze sam shobba Rot samcheri var, shoridan matkos, shemi var shobba Rod sam gerivar, mečem smo maval, si beres vhedal. Dao git chavad gulši šemodis, paruli senda. Čito gurito, čito margalito da. Čito gurito, čito margalito da. Tev mama stavles, či te pistvena Asem gonia, am sin verdit, avid giena Rogol sam bopen, si soclit volos, tum veris geti Sim verit mogl beravi na pro, ama zemeti Chito gurito, chito margalito da Chito, 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 chito margalito da
Nostalgia oh.